Пущенко. В Латвии сегодня около 3000 человек принимают участие в массовых акциях протеста.
С новостями дня вас знакомит Надежда Фетисова. В эфире дневная информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатулина, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И вот главные темы ближайшего часа. Гражданское общество в антигражданских обстоятельствах. Безосновательные ограничения независимой общественной активности. Доклад международной организации Human Rights Watch. Экс-кандидат в президенты Ирана от оппозиции Мирхосейн Мусави призвал своих сторонников провести сегодня день траура. Сегодня Верховный суд Дагестана рассмотрит иск о закрытии еженедельника «Черновик». В эфире «Свобода в полдень». В эти минуты проходит презентация доклада, подготовленного международной правозащитной организацией Human Rights Watch под названием «Гражданское общество в антигражданских обстоятельствах. Безосновательное ограничение независимой общественной активности». Правозащитники пришли к выводу, что сегодня в России чиновники без особого труда могут прекратить деятельность неугодной неправительственной организации. С авторами доклада и руководителями некоммерческих организаций беседовала корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
Доклад основан на исследованиях, проведенных в 10 российских регионах. В ходе работы собирались данные о том, как государство вмешивается в работу неправительственных организаций. Говорит Мэтью Шааф, автор доклада, сотрудник по связям с НПО российского офиса организации Human Rights Watch.
В докладе говорится о том, как законодательство об НКО и общественных объединениях позволяет государству вмешиваться в деятельность НПО и НКО. В это имеется негативное воздействие на работу таких организаций. В докладе показано, как в ходе регистрации Минюст использует закон, чтобы отказывать в регистрации из-за мелких ошибок. Ну, слава богу, это может скоро измениться. А в докладе тоже показано, как Минюст имеет право один раз в 3 года проводить проверки. Это надплановая проверка, но внеплановые проверки могут осуществляться в любое время. Это в основном отказ в регистрации, проверки и отчетность. В этом избыточный контроль со стороны государства. Есть и другие давления государства на некоммерческие организации, так как в докладе показано, что и организации подвергаются пожарной инспекции, инспекции контрафакта софта и другие виды давления.
И это служит поводом для их закрытия?
Это может служить, да, поводом для закрытия их. В докладе говорится о 3 случаях, когда государство успешно заявило о закрытии организации за мелкими ошибками или опечатками или недостатками в их деятельности.
Какова была методика вашей работы?
Исследование состоится из 10 регионов России, из Москвы и Питера. Я ездил по этим регионам. Я поехал на Дальний Восток, в Хабаровск, тоже на Сибирь, в Томск, в Новосибирск и в Читу тоже. И там я встречался с правозащитными организациями и с другими организациями. Я оттуда по этим городам ездил, чтобы узнать, какие там условия, какие там проблемы имеет некоммерческих организаций. Для этого исследования я написал данный доклад.
На ваш взгляд, каково значение неправительственных организаций для современной России?
Общественные организации очень важны, конечно. И в данных обстоятельствах им очень сложно работать. Это не только правозащитные организации, но и организации, которые оказывают социальную помощь, может быть, детям. Это организации, которые занимаются просветительской деятельностью. И когда им очень сложно работать, то, конечно, это имеет утешающий эффект на гражданскую активность.
Это был Мэтью Шааф, сотрудник организации Human Rights Watch. В докладе приводится множество примеров того, как государство вмешивается в дела неправительственных организаций. Одна из них – Тюменское региональное отделение общероссийского движения «За права человека», ликвидированное местным управлением Росрегистрации на основании неких формальных поводов. Вадим Постников, глава отделения, рассказал «Радио Свобода» о том, каковы, по его мнению, истинные причины закрытия этой организации.
Поскольку организация поддерживала гражданскую активность в регионе, Это вызывало серьезное возражение у регистрационной службы, на которую возложена задача бороться с экстремизмом. Ну вот, таким образом, я полагаю, они отчитали, что вот они борются с экстремизмом. Вторая причина, как мне кажется, опасение личного плана в отношении главы регистрационной службы. Потому что в наше поле зрения попадало много доказательств того, что регистрационная служба является местом, где часто можно заметить коррупционные проявления. Мы это видели, мы об этом сообщали. Издавалась газета «Именем закона», где мы показывали, вот где источники коррупции, как нам кажется, регистратор фамилии такая-то. Это мы так думаем, что для того, чтобы вот я как редактор газеты не имел возможности обращаться к публике, не имел возможности и далее рассказывать вот об этих проделках. Наверное, так. Потому что сейчас люди-то продолжают нести, находят нас, каким-то образом находят, несут материалы. Но мы, вот, организация немножечко скована в своих действиях, лишена возможности арендовать помещение, мы не можем вести приемы, и вся деятельность получается в таком стесненном очень формате.
Говорил Вадим Постников, глава Тюменского регионального отделения Общероссийского движения «За права человека». В докладе организации Human Rights Watch даются рекомендации правительству России. В частности, речь идет о том, чтобы изменить законодательство, упразднив в нем наиболее ограничительные нормы по отношению к неправительственным организациям. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень», и сейчас поговорим о важных международных событиях. Экс-кандидат в президенты Ирана от оппозиции Мирхосейн Мусави призвал своих сторонников провести сегодня день траура по 7 демонстрантам, погибшим в столкновениях. Подробнее об этом расскажет мой коллега Андрей Шароградский, который сейчас находится в пражской студии. Добрый день, Андрей.
Здравствуйте, Лейла. Ну, напомню, что манифестации сторонников оппозиции продолжаются в Иране, прежде всего в Тегеране с субботы, когда были объявлены предварительные итоги выборов президента, согласно которым президент нынешний Махмуд Ахмадинеджад был переизбран на второй срок. Ну, многие сторонники оппозиции считают, что эти данные были сфальсифицированы, и начались протесты. Действительно, два дня назад были столкновения, в результате которых, по разным данным, погибли от 7 до 8 человек. И сегодня, когда ожидается очередной день манифестаций, крупных манифестаций оппозиции, Мирхосейн Мусави, бывший премьер-министр, один из главных претендентов на пост главы иранского государства, призвал своих сторонников считать четверг днем траура по погибшим. Но, разумеется, речь идет о неофициальном дне траура. Именно оппозиционеры предлагают почтить память тех, кто погиб в столкновениях два дня тому назад. Но в то же время следует отметить, что и акции в поддержку Махмуда Ахмадинеджада тоже организуются, и они проходят, и они собирают довольно много людей. И, в общем, все наблюдатели отмечают, что общество сейчас расколото в Иране, и есть те, кто поддерживает Ахмадинеджада, таких много, те, кто поддерживает его воинственную риторику в адрес Израиля и Соединенных Штатов. Сельское население, где, в общем, Ахмадинеджад проводит тоже такую политику несколько популистскую, но, однако, пользуется тоже поддержкой. Ну, а те, кто выступает против него, живут в основном в крупных городах, и это тоже значительная часть населения Ирана. Так что очень многие обозреватели отмечают, что если бы из Ирана поступала объективная информация, если бы можно было понять действительно, сколько человек или какая часть населения страны поддерживает Махмуда Ахмадинеджада, какая часть Мирхосейна Мусави, то можно было бы получить более объективную картину того, что реально происходит. Потому что действительно иногда говорят даже о том, что пишут в блогах, на сайтах только сторонники оппозиции, и складывается впечатление, что Ахмадинеджад вообще не пользуется поддержкой, но на самом деле это не так, и все, кто знаком, вот реально знаком с ситуацией в Иране, говорят о том, что сейчас общество расколото, и, конечно же, если бы была возможность получать объективную информацию, то можно было бы составить более объективную картину. Лейла.
Спасибо, Андрей. О ситуации в Иране рассказал мой коллега Андрей Шароградский. В Москве сейчас 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о самых главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» потребовал от Беларуси заплатить 231 миллион долларов долга за поставки газа. Суд в Петербурге санкционировал арест экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко. Спасательные работы на месте обрушения дома в центре Москвы прекращены, сообщили в МЧС. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 14 часов 7 минут не пропустите радиожурнал «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Гость в программу – философ Михаил Маяцкий. Вот некоторые темы. Как издавать Георгия Адамовича. Вышло собрание сочинений Геннадия Айги. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня газета «Коммерсант» опубликовала материал под названием «Кремль готов выслушать Муртазу Рахимова». Первый заместитель главы кремлевской администрации Владислав Сурков собирается посетить Башкирию. Этот визит связан с недавними резкими высказываниями президента Башкирии в адрес федерального центра. Подробнее об этом наш обозреватель прессы Валерия Шабаева.
По предварительным данным, визит господина Суркова в Уфу состоится 19 июня. В пресс-службе президента Башкирии «Коммерсанту» сообщили, что предварительный план визита предполагает встречи кремлевского чиновника с главой республики Муртазой Рахимовым, партактивом «Единой России» и главами религиозных конфессий. В Башкирии приезд Владислава Суркова связывают с интервью господина Рахимова в газете «Московский комсомолец», в котором глава республики позволил себе резкие высказывания в адрес федерального центра, ущемляющего права регионов, и также в адрес партии «Единая Россия». После выхода интервью член Бюро Высшего Совета «Единая Россия» Андрей Исаев заявил «Коммерсанту», что башкирский президент, нанесший оскорбление партии, будет из нее исключен. Серьезный разговор господину Рахимову пообещал и глава исполкома партии Андрей Воробьев. Источник издания в Кремле подтвердил, что визит господина Суркова в Башкирию действительно вызван недавними заявлениями Муртазы Рахимова. При этом собеседник заверил, что в любом случае никаких оргвыводов в отношении господина Рахимова по итогам поездки не планируется, и что Владислав Сурков едет в Башкирию исключительно для того, чтобы ознакомиться с реальной ситуацией в республике. Я спросил у известного московского политолога, эксперта Центра Карнеги Николая Петрова, что может означать этот визит замглавы Кремлевской администрации для Муртазы Рахимова с одной стороны и для «Единой России» с другой.
Я думаю, что намечающийся визит Суркова в Башкирию можно трактовать как попытку Кремля прийти к некоему компромиссному решению и разрешить достаточно острый конфликт, связанный с демаршем Муртазы Рахимова. И хотя нет особых сомнений в том, что Кремль давно хотел бы заменить Рахимова на посту главы Башкортостана, и очень много для этого уже сделано, в частности, все силовики, которые раньше всецело контролировались Рахимовым, в республике заменены, то есть, я бы сказал, подготовка к замене Рахимова ведется на протяжении уже всех последних лет, но мне кажется, что сейчас своим резким заявлением в адрес «Единой России» Рахимов играет на опережение, и Кремль пока не готов к тому, чтобы его заменить и рисковать социальной нестабильностью в ситуации кризиса. Поэтому, мне кажется, сейчас речь скорее может идти о каком-то компромиссе, о каком-то замирении с тем, чтобы окончательно решить вопрос с Рахимовым через некоторое время. Для «Единой России» это будет, конечно, означать потерю лица, потому что ее лидеры сделали несколько достаточно резких заявлений в адрес Рахимова, но, по-видимому, задача Суркова – это оценить ситуацию в республике, в том числе и в местной «Единой России», которая всецело контролируется республиканскими властями, и найти формулу, которая бы всех устраивала, но понятно, что, скорее всего, дело идет к тому, что победителем, пусть и ненадолго, в этой ситуации будет Рахимов, а проигравшей стороной будет «Единая Россия».
Так считает эксперт Центра Карнеги Николай Петров. Действительно, самой республике визита кремлевского чиновника не очень боятся и даже воспринимают его как свою маленькую победу, поскольку Москва таким образом отреагировала на сигнал из региона. Глава регионального исполкома «Единой России» Исмагил Габитов заявил «Коммерсанту», что приезду господина Суркова в Уфе будут только рады. Он всегда уважительно относился к руководству республики, у него хорошие взаимоотношения с Муртазой Губайдуловичем, а главное, он прекрасно знает республику. В отличие от таких деятелей, как член политсовета партии Андрей Исаев, которые, не побывав в самом регионе, берутся судить о нем и искажают положение вещей, сказал господин Габитов. Источник «Коммерсанта» в правительстве Башкирии также полагает, что визит господина Суркова в Уфу не завершится отставкой господина Рахимова. По его словам, когда губернатора снимают, к нему не едут в гости, а вызывают на ковер в Москву.
Рассказывала обозреватель прессы Валерия Шабаева. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня Верховный суд Дагестана намерен рассмотреть иск Россвязькомнадзора о закрытии еженедельника «Черновик». В некоторых материалах еженедельника следствие обнаружило публичные призывы к экстремистской деятельности и возбуждение ненависти либо вражды к представителям правоохранительных органов. В свою очередь, наблюдатели считают, что в основе преследования газеты лежит недовольство представителей силовых структур критическими публикациями в еженедельнике «Черновик», рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан обратилось в суд с инициативой о закрытии еженедельника «Черновик» на основании двух вынесенных ранее предупреждений. В одном речь шла о якобы несправедливых высказываниях в отношении представителей правоохранительных органов, в другом — об экстремистских публикациях газеты. Параллельно в Следственном комитете при прокуратуре расследуются два уголовных дела в отношении еженедельника «Черновик» с аналогичными обвинениями. Слово главному редактору еженедельника Надире Исаевой.
Параллельно велись два, скажем так, способа привлечения нас к ответственности. Один в гражданском порядке, второй в уголовном порядке. Уголовно-процессуальное – это возбуждение уголовных дел на пятерых сотрудников газеты с потенциальным привлечением еще двух. Это разжигание, нас обвиняли в разжигании ненависти по отношению к представителям правоохранительных органов, да, статья 282. Теперь параллельно этому процессу Россвязькомнадзор инициировал уже два предупреждения. Уже были у нас одно июля 25-го 2008 года и второе 28 апреля уже этого года. Вот эти два предупреждения и послужили формальным основанием для Россвязькомнадзора поднять вопрос о закрытии газеты.
Поводом для преследования еженедельника «Черновик» послужила публикация 4 июля прошлого года статьи «Террористы номер один» с высказываниями одного из лидеров дагестанского исламистского подполья Рапани Халилова и публикации нескольких статей, в которых, по мнению следствия, публично оправдывался терроризм. Главный редактор еженедельника «Черновик» Надира Исаева полагает, что следствие не может доказать в действиях журналистов признаков экстремизма. Причиной для преследования газеты она считает другие публикации, в которых содержалась критика представителей власти.
История начинается в начале июля 2008 года, когда наша критика деятельности правоохранительных органов о нецелесообразности, неадекватности спецопераций проводимых, о том, что блокируют огромные массивы жилых домов, порой бывает, что людей не эвакуируют, разрушают целые дома, подъезды, для того, чтобы, допустим, ликвидировать одного, убить боевика. И там много было вопросов посещения людей, исчезновения людей и так далее, и тому подобное. Много вопросов, которые поднимала газета. И, конечно, прецедентом стал случай одна из спецопераций, проведенная в Махачкале, по-моему, 22 июня на Акушинского. Тогда погибли муж с женой, молодые супруги и их гость. И тогда мы, конечно, за опять очередной раз подняли этот же вопрос. И тогда же этот же вопрос стал толчком к проведению митингов с требованием отставки уже покойного министра внутренних дел. И череда этих митингов, активным организатором которых был учредитель газеты. И, конечно же, вот сама активность на митингах послужила причиной давления и на, скажем так, косвенных участников митингов, моих коллег.
Говорила главный редактор газеты «Черновик» Надира Исаева. За комментариями по поводу создавшейся ситуации я обратился и к противоположной стороне, к исполняющему обязанности управления Россвязькомнадзора по Республике Дагестан Шамилю Магомедову. Я позвонил в приемную Шамиля Хаджаловича, где меня внимательно выслушала его секретарь, но с ним самим соединять не стала.
Позвоните попозже, пока он занят.
А когда?
Я вам точно скажу, когда он освободится.
Ну хорошо, спасибо. Через час секретарь Шамиля Магомедова на повторную просьбу соединить меня с ним для разговора ответила более конкретно.
Если вы по поводу «Черновика», комментарии не будет никаких, только после решения суда.
Насколько мы знаем, газета «Черновик» выступала с критикой Шамиля Хаджаловича. Может быть, ему есть что сказать по этому поводу?
Он вам комментарий никаких не даст по каким-либо вопросам.
А вы помощница Шамиля Хаджаловича?
Угу, я секретарь его.
Спасибо.
Пожалуйста.
Всего доброго. Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов полагает, что закрытие еженедельника «Черновик» станет большой ошибкой.
Дагестан наполнен борьбой кланов. Криминализация ситуации очень высока. Поэтому, видимо, борьба достигла той степени остроты, когда хочется лишить противника любого оперативного оружия. Я думаю, что «Черновик» – часть этой борьбы. Однако, с моей точки зрения, в большинстве случаев он ведет эту борьбу цивилизованно, поэтому попытка его закрыть – это попытка изменить баланс сил в республике. Что есть, на мой взгляд, скверно и дурно. Дело в том, что оппозиционное поле ведь дагестанское неоднородное. Там тоже есть многие игроки, и я не случайно сказал о борьбе кланов, и это не значит, что там их два. Их значительно больше, как и больше народов Дагестана, и там, как говорится, такая борьба за мир камня на камне не остается. Поэтому наличие все-таки относительно оппозиционного источника информации чрезвычайно важно для климата. С моей точки зрения, закрытие «Черновика» было бы очень большой ошибкой.
Это был президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Писатель и политолог Валерий Казаков не знаком с деталями уголовных дел, возбужденных в отношении газеты «Черновик». Но сама постановка вопроса о закрытии средств массовой информации его удивляет.
Я знаю, что «Аль-Джазира», допустим, станция, которая вещает на весь мир, но ее никто не собирается закрывать и преследовать. Хотя она дает совершенно другие вещи. Мы же не можем сказать, что это рупор терроризма. Это было бы наивно. Вообще, любые закрытия любых газет – это нонсенс вообще в цивилизованном мире. Для того, чтобы закрыть газету, нужны неопровержимые доказательства, подтверждающие явную направленность этой газеты на разжигание национальной ненависти, религиозной ненависти. А цитированием каких-то положений или высказываний кого-то… Самое главное вообще в цивилизованном мире – не газеты закрывать, а бороться с теми негативными явлениями, которые газеты показывают. Это, я думаю, что вообще-то и государство должно стоять на страже этого всего. Я представляю, если, допустим, газета и публикует действительно ксенофобские какие-то вещи, там призывы каких-то организованных подпольных групп или еще чего-то, это одно. То есть здесь в каждом случае необходимо разбираться очень серьезно.
Говорил писатель и политолог Валерий Казаков. Эксперты называют «Еженедельный «Черновик» одной из самых популярных среди газет Дагестана. По тиражу она обошла официальную газету «Дагестанская правда» и уступает в республике только «Новому делу», тоже независимому еженедельнику. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». В 19 часов 7 минут слушайте программу «Время гостей». К чему приведет российско-белорусское противостояние? Виталий Портников обсуждает ситуацию с белорусскими политологами Юрием Дрофахрустом и Виктором Мартиновичем. А вот основные темы второй части программы «Свобода в полдень». Массовые сокращения на Ижевском автозаводе. Сегодня представители Совета инициативных групп Москвы начали голодовку. В галерее «Fine Art» открылась выставка рисунков Эдуарда Гороховского. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. «Газпром» потребовал от Белоруссии заплатить 231 миллион долларов долга за поставки газа. Соответствующее письмо было направлено вчера российским концерном «Белтрансгазу», в котором также предложено рассчитаться за поставленный в мае газ до 23 июня. Суд в Петербурге санкционировал арест экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко, который был задержан во вторник в рамках расследования уголовного дела по факту убийства на Кипре трех российских граждан. Спасательные работы на месте обрушения дома в центре Москвы прекращены, сообщили в МЧС. Из-под завалов извлечены тела трех погибших. Всего от частичного обрушения здания пострадали 9 человек. Сын вице-президента компании «Роснефть» Михаил Ставский, похищенный в апреле этого года, освобожден в ночь на четверг. Подробности неизвестны. В Тбилиси полиция освободила от заграждений палаток две центральные улицы. При этом были избиты несколько оппозиционеров, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси. В Латвии сегодня около 3000 человек принимают участие в массовых акциях протеста под лозунгом «За мою и твою Латвию». Сегодня возобновляются поставки белорусской молочной продукции в Россию. Накануне Роспотребнадзор и Министерство сельского хозяйства Беларуси подписали протокол, удовлетворивший обе стороны. В Ираке арестован подозреваемый в подготовке убийства депутата парламента. По некоторым сообщениям, он является членом суннитского полувоенного формирования, которое пользуется поддержкой правительства. В Брюсселе сегодня открывается двухдневная встреча глав государств Европейского Союза. Ожидается, что лидеры стран ЕС поддержат кандидатуру Жозе Мануэла Баррозу на посту главы Европейской комиссии. Вы слушали краткий обзор новостей.
В эфире «Свобода в полдень». В Ижевске на предприятиях «Ижавто» с начала недели работает консультационный пункт для увольняемых сотрудников. Руководство Ижевского автозавода недавно объявило о намерении сократить около 2500 человек. Проконсультирует работников автозавода и службы занятости Ижевска, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Сегодня на Ижевском автозаводе невозможно получить официальную информацию о численности работников. Все цифры, если так можно выразить, гуляют посредством массовой информации, иногда в достаточно искаженном виде. Так, сообщение о том, что ИжАвто вот-вот отправит на улицу 90% работников, оказалось ошибкой журналистов. Речь на самом деле идет о том, что из 2407 работников, получивших уведомление о предстоящем сокращении, а это примерно половина списочного состава работников автозавода, 90% согласились уйти с предприятия до 26 июня по соглашению сторон, то есть написав заявление об уходе по собственному желанию, за что администрация простимулирует такого работника выплатой трехмесячного среднего заработка. Средства на это, приводят газеты слова директора по персоналу Геннадия Черненко, зарезервированы. По сокращенной рабочей неделе ИжАвто работал с конца прошлого года. О предстоящих увольнениях говорили с тех же пор. Однако президент Удмуртии Александр Волков на встрече с премьер-министром Российской Федерации 20 апреля заверил Владимира Путина. Цитата. «Одно могу сказать точно. Массовых сокращений работников на заводе не будет». Конец цитаты. Но обещание не сдержал. 1 мая главный конвейер Ижевского автозавода встал, а 19 мая директор автозавода Михаил Добында подписал приказ о сокращении 60% штата. В своей последней прямой линии на местном телеканале «Моя Удмуртия» удмуртский президент назвал ИжАвто самым слабым местом в экономике Удмуртской республики.
Руководство завода, мои коллеги по правительству, я лично проводим очень много рабочих встреч, переговоров по судьбе нашего ИжАвто. Я точно знаю, что ИжАвто нужен автомобилестроению нашей страны. Но, к сожалению, на сегодня автомобилестроение не является приоритетом в развитии экономики. В данный момент мы работаем и с Минпромом, и с Ростехнологиями, и этот вопрос на контроле и у президента, и у премьера.
Источники на автозаводе утверждают, что с середины июля ИжАвто будет выпускать ВАЗовскую четверку и фургон на ее основе, а также двух корейцев Kia Spectra и Sorento. Всего 2600 автомобилей в месяц, что составляет примерно половину от кризисного прогноза. А высвобожденные автозаводцы в июне на 25% увеличат нагрузку на биржу труда. С января по май количество официально зарегистрированных безработных в Ижевске возросло вдвое. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Что вы будете делать, если потеряете работу? Этот вопрос наш корреспондент Григорий Бочкарев задал жителям Ростова-на-Дону.
Все зависит от желания, а не от чего-то там другого. В конце концов, мести улицу – это тоже работа, и ничего зазорного в этом нет.
Ну, я думаю, что вариантов, наверное, несколько. Один вариант, если есть какие-то сбережения, то, может быть, оглянуться и вообще по сторонам и как-то так вот расслабиться. Вот другой вариант – все-таки пойти, так сказать, на биржу, пока сейчас действительно лето, может, и какие-то сезонные. Другое дело, что это очень морально очень тяжело. Это безусловно.
Не впадать в панику. Собрать манатки и ехать в Сочи. Я недавно там был. На каждом шагу объявление: требуются рабочие, требуются строительные рабочие. Моментально того, кого надо, устроили на работу.
Во-первых, я, конечно, стала бы на учет в фонде занятости. Это наиболее приемлемый вариант. И, конечно же, объявления в газетах. Друзья, знакомые, случайные где-то вот слухи, кто-то что-то сказал, кто-то что-то где-то увидел. Я думаю, что кто хочет найти себе работу, тот ее всегда найдет.
Искал бы что-нибудь, где заработать копейку, если она мне нужна на сегодня. А вообще, я не знаю.
Да не падает духом работы на самом деле, много работы. Дело другое, что разные критерии, хочет человек эту работу выполнять или нет, а работы море. Но если человеку нужны конкретно деньги на проживание, вот допустим, вот на какой-то момент, всегда можно найти работу?
Ну, прежде всего, конечно, обратиться в службу занятости. И плюс ко всему, ну, искать работу. Работы много, но большинство людей, к сожалению, с которыми я сталкивался, просто не хотят работать. Работа есть, просто люди не хотят ее делать. Или люди не согласны на те деньги, которые предлагают.
Надо взять себя в руки, приложить максимум усилий и все-таки искать работу. И тогда она найдется.
Потерял работу, ищи новую. Можно, конечно. Если захочешь, найдешь.
Искать, добиться своей цели и найти работу, которая тебе нравится и будет удовлетворять все нюансы, которые нужны для жизни. Сложно, но можно.
Для начала не отчаиваться. Человек, который попадает в тяжелую ситуацию, он теряется по жизни. Но нормальный человек, он знает, что он никогда не потонет, он никогда не останется под забором. Он будет рыть землю, но он будет из этой тяжелой ситуации исходить и выходить. Каким образом? Это уже по ходу дела.
Если уже совсем сложно и нельзя найти нигде ничего, то воспользоваться поддержкой государства, как-то встать на учет, ну и, естественно же, как бы искать работу, потому что если сидеть на месте, я думаю, что ничего добиться нельзя.
Вот как отвечают ростовчане на вопрос, что вы будете делать, если потеряете работу. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня представители Совета инициативных групп Москвы начали голодовку в знак протеста против запрета городского референдума. Накануне Мосгордума отклонила инициативу о проведении в городе референдума по ряду вопросов, в частности, о восстановлении прямых выборов мэра. Участники голодовки собрались у памятника героям Плевны напротив здания администрации президента России. Там сейчас находится корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров. Он вышел на прямую связь с нашей студией. Карен, добрый день. Сколько человек принимает участие в голодовке и какие требования они выдвигают?
Добрый день, Лейла. 10 человек. Их уже отвезли в ОВД Китай-город. Вообще, я буду на подобные мероприятия в следующий раз одевать кроссовки и спортивный костюм, потому что пришлось за ними побегать. От памятника героев Плевны они переместились к памятнику Кириллу и Мефодию. И здесь была милиция. Оцеплено было все. Тогда они пошли к памятнику... В здании администрации президента на Ильинку, прям туда пошли. И там их отцепили и посадили, как вчера, в автобус и повезли. Только что мне позвонил Сергей Удальцов. Включаем запись.
Да, Карен, слышите меня?
Да.
Нас задержали сейчас напротив здания администрации. Но мы только вот развернулись, расстелили, значит, это, чтобы лежать, голодовку объявили. И тут же нас задержали, значит, милиция подошла. Сейчас везут в ОВД Китай-город.
Телефоны при этом не отобрали, да?
Пока не отобрали, везут в ОВД Китай-город. Мы голодовку объявили, естественно, мы ее не прекращаем. Всего объявило 10 человек голодовку. Здесь сейчас задержали нас четверых. Пока, ну, они там в стране чуть были. Наши требования встречи с президентом или руководством администрации президента в связи с запретом референдума города Москвы. Мы требуем создания специальной общественной комиссии по проблемам Москвы с участием представителей администрации президента, правительства России, правительства Москвы и наших инициативных групп. Чтобы можно было наконец-то решить проблемы точечной застройки, незаконного строительства в городе, нарушения в сфере капитального ремонта, землепользования, те вопросы, что мы выносили на референдум. Ну, естественно, вопрос о возвращении выборов мэра. Мы обращаемся сегодня к администрации президента и к президенту лично, потому что на уровне города не видим возможности, как эти проблемы сегодня можно решить. Референдум нам запретили, участие в выборах для непарламентских организаций заблокировано фактически тоже. Поэтому нам приходится уже идти на такие крайние меры. Голодовка 500 человек.
Скорее всего, вас подвергнут административному наказанию. Вы потом попытку голодовки будете возобновлять?
Мы ее не прекращаем. Мы ее объявили, она идет сейчас, да, то есть, ну, она тут началась. Задержали нас или нет, не имеет значения. То есть мы передадим наше обращение в администрацию, в приемную, и будем ждать ответа. Хорошо, Карен, я на связи с вами.
Удачи вам. Это был Сергей Удальцов. Лейла, я продолжаю наблюдать за развитием ситуации.
Спасибо, Карен. Я напомню, что в прямом эфире был мой коллега Карен Агамиров. И сегодня представители Совета инициативных групп Москвы начали голодовку в знак протеста против запрета городского референдума. Вы слушаете «Свободу в полдень». Писателю Михаилу Кураеву сегодня исполняется 70 лет. Известность пришла к нему после публикации в журнале «Новый мир» повести «Капитан Дикштейн» в 1987 году. Эта повесть выдержала 5 изданий на русском языке, была переведена во Франции, Швеции, Дании, Венгрии, выходила в США. Кроме того, по его сценариям было поставлено 8 художественных фильмов, последний из которых «Петя по дороге в Царствие Небесное» будет представлен в рамках Московского фестиваля. О Михаиле Кураеве с режиссером Николаем Досолем беседует Тамара Леленкова.
Кому-то Михаил Кураев известен как прозаик, написавший «Капитана Дикштейна», «Ночной дозор», «Блокаду», «Зеркало Монтачки». Кто-то знает его как автора сценариев художественных фильмов «Пятая четверть», «Строгая мужская жизнь», «Крик Гагары». Кроме того, Михаил Кураев – сопредседатель Союза российских писателей, член Петербургской комиссии по помилованию. И все-таки в первую очередь Михаил Кураев – писатель, несмотря на то, что повесть «Капитан Дикштейн», в которой рассказывается о событиях кронштадтского мятежа, пролежала в столе 20 лет. И увидела свет, когда автору было под 50. Именно с этой повести началось знакомство и сотрудничество с Михаилом Кураевым режиссера Николая Достоля.
Я узнал Михаила Кураева давно. Это было где-то конец 80-х. Была напечатана замечательная его повесть «Капитан Дикштейн», которую даже я хотел экранизировать. Но как-то не случилось по разным причинам. Это была, так сказать, первая попытка не очень удачная совместной нашей работы. А потом, вот уже буквально полтора года назад мы с ним как-то сговорились и сошлись на его повести «Петя по дороге в Царствие Небесное». По этой повести он написал сценарий, и вот эта повесть уже имеет свою экранную жизнь. Этот фильм будет в рамках Московского фестиваля представлять Россию, а потом в июле этого года эта картина выйдет уже на экран.
Николай Николаевич, скажите, та проза, которую пишет Кураев, в ней заложены уже некоторые сценарии, может быть, есть писатели, которые даже мыслят и пишут как бы уже для кино?
Вы знаете, я вот все-таки в Кураеве ценю больше писателя, чем сценариста. Несмотря на то, что я работаю с ним как сценаристом, но я с огромным удовольствием читаю его прозу, и я считаю, что он больше писатель-литератор, чем киносценарист. Но это мое, так сказать, такое субъективное мнение.
Михаил Кураев достаточно давно работает в области кино. Все-таки с 61-го года он на Ленфильме. Как вам кажется, изменилось то, что он делает?
Сначала был редактором на Ленфильме. И, конечно, эта работа была под таким идеологическим прессом, вся редактура в те годы работала. И только где-то уже вот с началом перестройки он, скинув с себя своих плеч идеологический такой прессинг, он стал литератором, писателем, он начал писать замечательную прозу. Его проза, мне кажется, очень-очень интересной и самобытной, и ни на кого не похожей. Так что дай бог ему здоровья, сил и творческих всяческих успехов на поприще литературы и посильно на поприще кинодраматургии. Только могу пожелать ему всего самого-самого хорошего.
Думаю, к пожеланиям режиссера Николая Достоля присоединятся многочисленные читатели и российские зрители. А в планах самого юбиляра новый проект. Историческая драма «Раскол» по заказу телеканала «Россия». Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Напомню заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня возобновляются поставки белорусской молочной продукции в Россию. В Латвии сегодня около 3000 человек принимают участие в массовых акциях протеста. Экс-кандидат в президенты Ирана от оппозиции Мир Хосейн Мусави призвал своих сторонников провести сегодня день траура по погибшим демонстрантам. Это была краткая сводка новостей на Радио Свобода.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Почему Украина требует убрать офицеров ФСБ с Черноморского флота?
Комментарии экспертов.
Григорий Явлинский. У России почти не осталось антикризисных резервов.
Право автора.
Журналист Юрий Драгохруст. Зачем Белоруссии западное крыло?
Радио Свобода. Свободаньюс.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу продолжат новости экономики. Их представит Иван Трефилов.
Инфляция в России за период с 1 по 15 июня составила 0,3%, сообщила Федеральная служба статистики. С начала текущего года потребительские цены в стране выросли на 7,1% против 8,3% за такой же период 2008 года. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом в 2009 году инфляция не должна превысить 13%. В 2008 году она составила 13,3%, став максимальной за последние 6 лет. Просроченная задолженность по заработной плате в России за май увеличилась на 10,8%, примерно до 8 миллиардов 780 миллионов рублей. В апреле, как сообщалось ранее, в стране наоборот было отмечено сокращение ее объема на 9,5%. Таким образом, апрель пока остается единственным месяцем с начала года, когда задолженность по зарплате в стране снижалась. В марте наблюдался ее рост на 8,3%, в феврале на 16%, а в январе на 50%. Совокупный объем проблемных активов российских банков, включая реструктурированные кредиты, в течение трех последующих лет может вырасти до 38% от общей суммы кредитов банковской системы по состоянию на конец 2008 года, говорится в отчете международного рейтингового агентства Standard & Poor's. Согласно оценкам его экспертов, это составляет 213 миллиардов долларов в пересчете. Японская компания Nissan не исключает возможности производства на своем заводе под Санкт-Петербургом автомобилей французской компании Renault, сообщил глава российского подразделения Nissan, отметив, что для этого потребуется увеличение производственных мощностей предприятия. Свой первый в России завод компания Nissan, 44% акций которой принадлежат Renault, открыла 2 июня. Производство стоимостью 200 миллионов долларов рассчитано на выпуск 50 тысяч автомобилей в год. Это уже продающиеся в России модели – седан Е-класса Nissan Тиана и компактный внедорожник Nissan X-Trail. Общий объем экспорта 16 стран еврозоны в первом квартале сократился на 21% к уровню трех первых месяцев 2008 года и составил 303 миллиарда евро, сообщило статистическое ведомство Европейского Союза. При этом экспорт автомобилей и оборудования сократился на 26%. В целом, по 27 странам Европейского Союза доля экспорта составляет почти треть общего объема их экономики. Курс доллара на сегодня 31 рубль 13 копеек, на 19 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 28 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 39 центов.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Иван Трефилов. В эфире «Свобода в полдень». В галерее Fine Art открылась выставка рисунков одного из самых ярких представителей московского концептуализма Эдуарда Гороховского. Это последние работы художника. Все рисунки сделаны незадолго до его ухода из жизни. С подробностями Лиля Пальвелева.
Выставка посвящена 80-летию со дня рождения Эдуарда Гороховского. Однако, не будь этой круглой даты, она все равно бы состоялась, говорит арт-директор маленькой уютной московской галереи на Большой Садовой Ирина Филатова.
Дело в том, что мы работаем с наследием Гороховского по его воле, и мы всегда делаем его выставку в июне, потому что это его месяц. Он 12 июня родился, а 30 июня умер. Поэтому каждый год в июне мы делаем его персональную выставку. Каждый раз мы стараемся показать его с той стороны, с какой зритель его еще не видел. И никто еще не видел таких рисунков.
Об обстоятельствах создания этой серии рисунков рассказывает вдова художника Нина Фейгина.
Сколько себя помнил, он всегда только рисовал. И вот это он получал истинное удовольствие. И эти рисунки он уже делал лежа в постели, сначала дома, потом последние 3 недели в больнице. Я ему подставляла картонку, ставила лист, и вот он рисовал. Это он делал все в Германии. Он сказал, что очень хотел бы их издать, эти рисунки. Я говорю, что мы издадим, приедем в Москву, издадим. Он говорит, ты же понимаешь, что я в Москву не приеду. В общем, я приехала и издала эту книгу. Это уже посмертная.
Тем не менее, работы, которые здесь представлены, они отчаянно веселые. Как можно объяснить этот парадокс?
Мы сами удивляемся, но вообще он по-настоящему натуре был очень жизнерадостный, остроумный человек. Да, действительно, в этих рисунках абсолютно нет никакой мрачности, пессимизма. Удивлялась каждый раз, убрала у него из-под рук рисунок, смотрела и плакала, как это все не сочеталось с его состоянием, но сочеталось с его характером.
И право же, нет ничего грустного в рисунке, на котором лысый мешковатого вида человечек бодро шагает в обнимку со смертью. Хохочут и скелет с косой, и человек. Предположение о том, что на рисунке автор изобразил себя, Нина Фейгина решительно отметает.
Это? Да что вы, нет. Он был очень обаятельный, красивый.
Гороховский умел совмещать несовместимые вещи. Самый яркий тому пример на выставке – это рисунок, на котором слились в единое существо пилот и самолет. Слово Ирине Филатовой.
Вот он, человек-самолет, он в шлеме летческом, в очках летных, и звезды на его руках, крыльях, и летит он над землей. Надо сказать, что человек летающий, вы же знаете, еще с дохристианских времен будило человечество. А кроме того, круг этих художников концептуальной поэзии, концептуального искусства, они тоже воображали такое вот реальное. Я, например, вспоминаю стихи Сабгира, когда ха-ха-ха от вертолета родила, он летит и кричит, свою маму зовет. Здесь человек-самолет. У меня такая ассоциация с этим пластом нашей культуры.
Да, только в отличие от какого-нибудь Икара, это очень милитаристский самолет.
Да, да, конечно, но мы жили в такой стране, он гражданин своей страны, и его всегда волновали эти проблемы. Недаром он художник-концептуалист. Поэтому человек-самолет в то же время милитаризованный, конечно. Но он босой, у него голые руки, да и морда совсем не милитаристка. Он летит и смеется, он наслаждается полетом.
Вообще в рисунках художника много размашистого движения. Его герои словно торопятся жить, хотя порой заняты обыденными, а то и вовсе пустячными вещами. Да и внешний вид у них, как правило, самый что ни на есть заурядный. Одутловатые будничные лица, на головах непременные шляпы, на ногах купленные в ближайшем универмаге носки в полоску. Однако даже увесистый портфель не мешает столь скорому шагу толстых ног, что и пеший ход превращается в полет. И вот уже внизу леса и поля. Родная земля, словом. Еще Эдуард Гороховский, кажется, не делал особого различия между музой и мухой. Во всяком случае, на одном из листов герой в страхе бежит от парящей над ним гигантской мухи, а на другом явно благосклонно поджидает спускающуюся с небес пухлую тетку с явно мушиными крылышками. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Таджикистана. Несмотря на официальные данные о том, что в Таджикистане достигнут почти 100% уровень грамотности, независимые эксперты убеждены, что уровень знаний молодых людей постсоветских поколений в республике оставляет желать лучшего. Самой главной проблемой они считают по-прежнему слабую систему образования и, соответственно, отсутствие компетентных педагогов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Малика Рахманова.
После распада СССР во время гражданской войны из Таджикистана уехала почти вся интеллигенция, что немедленно отразилось на качестве образования и уровне грамотности последующих поколений. Сегодня, по мнению специалистов, система образования Таджикистана переживает сильнейший упадок и финансовый кризис. Понизился социальный статус учителей и профессоров. Низкая заработная плата отталкивает молодых людей от преподавательской карьеры. Нередки случаи, когда студентов первых курсов обучают специалисты, сами только вчера окончившие университет. По мнению таджикского журналиста Акрама Кахарова, нынешний преподавательский состав в Таджикистане – это поколение советского времени, которое не проходило переквалификацию годами, а новая литература не всегда доступна.
Сама система обучения в Таджикистане сейчас не совершенствуется. И, кроме того, уровень заработной платы, которая сейчас у преподавателей, не привлекает новые кадры.
По мнению специалистов, существующая коррупция в системе образования снижает ценность выдаваемых в Таджикистане аттестатов и дипломов. К примеру, в Чехии для поступления в университет таджикский диплом даже самого престижного вуза наряду с грузинским и туркменским должен пройти обязательную сертификацию. То есть, попросту говоря, выпускник обязан доказать свои знания. Депутат Нижней палаты парламента Маджлиси Намаяндагон Таджикистана Юсуф Ахмедов также убежден, что уровень преподавания в таджикских вузах не соответствует стоимости обучения в них.
У нас очень подготовка кадров не соответствует реальным требованиям. Вот на рынке кому сколько чего не нужно. Мы сегодня знаем, что у нас не хватает преподавателей. Но мы столько их готовим, столько у нас институтов. А на самом деле более 4-5 тысяч на все отделение не хватает преподавателей школы.
В таджикских учебных заведениях есть как платная, так и бюджетная форма обучения. Стоимость года обучения в зависимости от факультета и университета достигает $1000. При этом цена привязана к курсу доллара, который в период кризиса в Таджикистане неизменно растет, а национальная валюта сомони дешевеет. Сейчас, по словам депутата Ахмедова, таджикские учебные заведения повышают стоимость обучения в 2 раза. В связи с этим депутат предлагает снизить хотя бы наполовину цену за учебу в университетах, либо установить фиксированную для всех плату. Таджикистан сейчас испытывает трудности практически во всех секторах экономики. Ежегодный энергетический кризис в зимний период, отсутствие надежной системы обогрева и подачи горячей воды, практически обанкротившееся сельское хозяйство, слабое здравоохранение, неусовершенствованное законодательство. Корни всех бед, по мнению таджикских экспертов, кроются в том числе в слабой системе высшего образования, в слабом менеджменте и отсутствии денежных средств. По мнению Акрама Кахарова, другая главная беда системы образования в республике – процветающая коррупция.
Коррупция влияет, вот коррупция что порождает у нас? У нас низкая заработная плата становится причиной коррупции в сфере образования. У преподавателей очень низкий заработок, поэтому они не так уж и заинтересованы в том, чтобы студент хорошо обучался и чтобы получал какие-то лучшие знания. Они более заинтересованы в том, чтобы студент получал оценки или за счеты, за деньги.
В стране существует программа развития образования на 2010-2015 годы. На усовершенствование системы образования в республике достаточно большие деньги выделяют и международные организации. Малика Рахманова для Радио Свобода, Душанбе.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами были ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Михаил Касторов. Сразу после выпуска новостей в 13:07 не пропустите программу «Час прессы». Каким газетам вы отдаете предпочтение, бумажным или электронным? Ведущий программы Олег Кусов обсуждает этот вопрос с заместителем главного редактора газеты «Комсомольская правда» Андреем Дятловым, доктором юридических наук, специалистом в области интернет-права Ильей Расуловым и доктором юридических наук Тарасом Шамбой. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня и побольше хороших новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вот Гордуба получила представление и прокуратуры.
Российская сторона доказывает, что это является законом.
Будем анализировать и отслеживать объемы ввезенного сухого молока.
Реформы, которые мы предлагаем, позволят нашим рынкам поддерживать.
Командир взвода, лейтенант, будет получать чуть больше 17 тысяч.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир.